Джон Коннелли. Ольховый король. Как мне начать эту историю? Можно «однажды», но нет, не пойдет. Такой зачин делает любую историю давней и отдаленной, а моя не такая. Совсем не такая. А потому лучше начать так, как я ее помню. Это, если на то пошло, моя история. Я рассказываю, я ей пережил. Я нынче старый, но ума пока не растерял. Я все так же запираю двери на засовы, а на ночь закрываю и окна. По-прежнему осматриваю все тени на сон грядущий, а собак выпускаю вольно гулять по дому, чтобы, если что, унюхали его, если он явится снова, и я буду к нему готов. Стены у нас из камня, а факелы горят наготове. Ножи всегда под рукой, хотя более всего он страшится именно огня. Из моего дома он не возьмет никого, не похитит дитя из-под моей кровли. Однако отец мой был более обеспечен. Старые сказки он знал и рассказывал их мне, когда я был мальчишкой. Сказки про песочного человека, который вырывает глаза у маленьких мальчиков, если те не спят. Про бабу-ягу, старуху-ведьму, что летает в ступе и катается на ребячьих косточках. Про Сциллу, чудовище морское, что утаскивает моряков в пучину и сжирает, но аппетит ее неутолим. А вот об ольховом короле он не рассказывал никогда. Единственное, что он мне говорил, это что нельзя ходить одному в лес или оставаться на улице с наступлением темноты. Там всякое, говорил, собирается всячина. И волки, а бывает и кое-что похуже волков. Есть миф, а есть реальность. Одно мы рассказываем, а другое скрываем. Мы создаем чудовищ и надеемся, что уроки, облеченные в истории, пригодятся, выручая нас в столкновении с ужасом жизни. Мы даем ложные имена своим страхам и молим, чтобы нам в жизни не встретилось ничего хуже того, что мы сами сотворили. Мы лжем нашим детям, чтобы уберечь их, и ложью своей предаем их самым страшным из напастей и лишений. Семья наша жила в небольшом доме рядом с кромкой леса на северной оконечности деревушки. Ночами луна обливала деревья серебром, разверзая волшебные синеватые бездны, и туманно-золотистые столпы сияли вдали, как призрачное нагромождение церквей. За лесом тянулись горы и большие города, и озера широкие, как море, так что с одного берега не видать другого. В детском своем уме я представлял, как проникаю через барьер лесов и попадаю в огромное королевство, которое они скрывают от меня. А в другой раз деревья сулили мне защиту от мира взрослых, кокон из древесины и листьев, где можно спрятаться, ибо такова для ребенка притягательность затемненных мест. Поздней ночью я бывало сиживал у окна моей спальни и слушал звуки леса. Я научился различать уханье сов, невесомый взмыв крыльев летучих мышей, боязливое основание мелких зверушек, торопливо кормящихся в траве, постоянно начеку, как бы их самих никто не сцапал. Все эти элементы были мне знакомы, и они меня убаюкивали, провожая в сон. Таков был мой мир, и до некоторых пор в нем не было для меня ничего непостижимого. Тем не менее, я припоминаю одну ночь, когда все вокруг казалось тихим и спокойным, и вдруг оказалось, что все живое в темноте под окном вмиг затаило дыхание, и, вслушиваясь, я ощутил нечто, пробирающееся через сознание леса, через его зеленую душу, в хищном поиске добычи. Подрагивающим голосом завыл волк, и я ощутил страх в его вое. Через секунду-другую вой превратился в стенание, взрастающее по громкости, пока не переросло уже в подобие вопля, а затем бесследно оборвалось. И ветер колыхнул занавески, словно лес наконец издал вздох облегчения. Мы жили вроде как на краю мира, в извечном сознании, что за нами расстилается один лишь лесной простор. Во время игр на школьном дворе наши крики на мгновение зависали в воздухе и как будто всасывались линии деревьев, а наши детские голоса бродили затерянные среди стволов, прежде чем, наконец, истаять без следа. И вот за этой древесной линией дожидалось существо, ждало и впитывало наши голоса из воздуха, словно рука, хватающая с дерева яблоко, хватала и поглощала нас в своем уме. В тот день земля была слегка припорошена снегом. Я еще не видел, чтобы он выпадал так рано. Мы играли в поле возле церкви. Гоняли красный мяч, который на белизне раннего снега смотрелся сгустком крови. Неожиданно ожил порыв ветра, там, где его до этого совершенно не было. Он понес наш мяч, пока тот не закатился в молодой ольховник, стоящий не столь далеко за кромкой леса. Я, ни о чем не думая, за ним побежал. Стоило мне миновать первые высоченные пихты, оторачивающие лес с краю, как воздух сделался холоднее, а голоса моих товарищей перестали быть слышны. Темные наросты и трутовики свисали с затененных сторон деревьев, низко над землей. И у основания одного из стволов я увидел мертвую птицу, как бы провалившуюся саму в себя возле семейства грибов, застывших над нею желтым глянцевитым навесом. На клюве у нее была кровь, а глаза плотно закрыты, как будто птица навеки ушла в воспоминания своей последней боли. Я углубился в лес, и неровная цепочка следов за моей спиной смотрелась невидимой стайкой потерянных душ. Раздвинув ольховые ветви, я потянулся за мечом, и в этот момент ветер заговорил со мной. Он прошелестел: «Мальчик, подойди ко мне, мальчик». Я огляделся, однако поблизости никого не было. И тут голос донесся снова, теперь ближе, а в тенях впереди меня пошевелилась фигура. Вначале я подумал, что это древесный сук, настолько тонкой и темной она была. Силуэт был обернут серым, как будто какие-нибудь пауки обмотали его толстым мотком пряжи. Но вот сук вытянулся, а ветки на нем согнулись корявыми пальцами и поманили к себе. От него исходили волны странного вожделения. Они омывали меня, словно прилив нечистого моря, оставляя загрязненным и сальным. «Мальчик, прелестный, нежный мальчик, подойди же скорей, обними меня!» Я схватил мяч и попятился, но нога моя зацепилась за изогнутые корневища, укрытые снегом. Я завалился на спину, и тут моего лица коснулась легкая нить. Прядка от паутины, прочная и клейкая, которая прилипла мне к волосам, а когда я попытался ее отбросить, она обвелась вокруг пальцев. Затем на меня упала еще одна, а за ней еще, уже тяжелее, как ячеи рыбацкой сети. Мутноватый свет поплыл меж деревьев, и взору открылось сонмище этих текучих волокон. Из затенения, где ждала серая тень, плыли прядь за прядью, так что фигура как будто растворялась, стремясь облечь меня. Я завозился и открыл рот, чтобы крикнуть, но нити теперь падали густо, опускаясь мне на язык и опутывая его так, что я не мог вытеснить ни слова. Между тем та тень подступала, и о ее приближении возвещали серебристые тенета, стягивающие меня при каждом моем движении. Изо всех своих сил я толкнулся с земли, и тенета, волочась и цепляясь за корни, стали рваться, нехотя выпуская меня из своей хватки. Ветви царапали мне лицо, снег набивался в ботинки, а сам я, что есть сил, продирался сквозь деревья, не выпуская при этом мяч. И когда я вырывался, тот голос-шелест послышался снова. «Мальчик! Прелестный мальчик!» И я понял, оно желает меня и не успокоится, пока не изъелозит меня, алчно смакуя своими губами. Той ночью я не спал. Из памяти не шли тенета и тот голос из сумрака леса. И глаза мои отказывались смыкаться. Я ворочался сбоку на бок, но заснуть никак не мог. Несмотря на холод снаружи, в комнате было невыносимо жарко, и я был вынужден скинуть себя простыню и лежал на постели голый. Тем не менее сон меня все же сморил, потому что глаза мои отчего-то распахнулись, и ночной свет комнаты предстал передо мной иным, серовато-мерклым. По углам мглились тени. там, где их не должно было быть. Они двигались и легонько колыхались, хотя деревья снаружи стыли в своем зимнем сне, а занавески на окне висели неподвижно. И тут я услышал его. Тихий, как ночной шорох, голос, шуршащий, подобно палой листве. «Мальчик!» Я рывком поднял голову, и мои руки потянулись к простыне, чтобы прикрыться, но ее там не оказалось. Оглядевшись, я увидел, что она валяется под окном. Чего быть не могло. При всех своих ерзаньях я не мог закинуть ее так далеко. «Мальчик, подойди ко мне, мальчик!» В том углу, мне казалось, вырастал он. Вначале почти бесформенный, как старое истлевающее одеяло, на котором колыхались волоконца паутины. Лунный свет высвечивал складки увядшей морщинистой кожи, древней корой лохматящейся на тонких, как ветки, руках. По этим конечностям ветвился плющ и обвивал корявые пальцы, которые сейчас манили меня из тени. Там, где должно было находиться лицо, виднелись лишь мертвые листья во тьме. Исключение составлял рот, где блестели мелкие белые зубы. «Подойди же ко мне, мальчик!» — повторило оно. «Да, я обниму тебя!» «Нет!» — я испуганно поджал ноги, стараясь как можно сильнее ужаться. «Нет, уходи!» На конце пальцев мелькнул небольшой овал. Это было зеркало с ажурной оправой в виде преследующих друг друга драконов. «Глянь, мальчик!» «У меня тебе есть подарок, если ты позволишь мне тебя обнять». Зеркало было повернуто ко мне, и на мгновение я увидел собственное лицо, отраженное на его поверхности. В этот трепетный миг я был не единственным, кто мелькнул в ярком овале зеркала. Вокруг меня теснились личики. Десятки, сотни, тысячи их, целый сон потерянных». Кулачонки били по стеклу, словно в мучительной надежде прорваться на ту сторону. И среди них я углядел свое собственное лицо с испуганно расширенными глазами и понял, как все может обернуться. «Пожалуйста, уйди!» Я силился не кричать, но щеки мои горели, а взор затуманился. Нежить зашипела, и я впервые уловил запах. Густую вонь листвы, гниющей вылистой застойной жижи. Одновременно я уловил и запах посвежее, вкрадчиво проползший через смрад разложения, как змея через подлесок. Запах ольхи. Сучковатая рука снова колыхнулась, и теперь на конце ее пальцев танцевала кукла. Ребеночек, филигранно вырезанный и поразительно похожий на настоящего. Не дать не взять человечек, гомункул в лучах лунного света. Он подергивался и плясал в такт движению пальцев, и вместе с тем я не видел ниток, управляющих его движениями, а когда пригляделся внимательней, то и шарниров на коленах и локтях. Рука нежити вытянулась, придвигая куколку ко мне. Я не смог сдержать испуганного аха, когда мне стали ясны подлинные размеры марионетки. Ибо это была не кукла, не игрушка в привычном смысле. Это было человеческое дитя, крохотное и безукоризненно сложенное, с округлыми немигающими глазами и темными взъерошенными волосиками. Нежить ухватила его за череп, сдавив, на что дитя протестующе вскинуло ручками и ножками. Рот у него был открыт, но не издавал ни звука, и слезинки не текли из глаз. Похоже, он был мертв, и вместе с тем как-то неправдоподобно жив. «Прелестная игрушка!» — прошелестела нежить. «Для прелестного мальчика!» Тут я попытался вскрикнуть, но язык мой будто схватили пальцы. Я буквально ощущал их вкус у себя во рту, и впервые в жизни я понял, что значит сделаться мертвым из-за ощутимого привкуса смерти у этого существа на коже. Рука неуловимо шевельнулась, и ребенок исчез. «Мальчик, ты слышал про меня?» Я покачал головой. «А может, это сон? Ведь только во сне человек не способен, не в силах кричать. И только во сне простыня может вдруг улетучиваться. Лишь во сне существо, пахнущее листвой и стоялой водой, может держать перед вами неживого ребенка и при этом заставлять его пускаться в пляс. Я ольховый король. Я был всегда и всегда буду. Я ольховый король и беру все, что пожелаю. Не откажешь же ты мне в моем желании. Пойдем со мной. И я одарю тебя сокровищами и игрушками. Я буду угощать тебя сластями и называть тебя любимым до самой твоей смерти. Оттуда, где должны быть глаза, выпорхнули две черные бабочки, как крохотные плакальщицы на поминальном обряде. Затем широко открылся рот, и сучковатые пальцы потянулись ко мне, а голос словно поперхнулся от безудержного желания. Ольховый король двинулся и предстал передо мной во всем своем жутком величии. С плеч у него, стелясь по полу, свешивался плащ из человечьих кож, которые вместо горностая оторачивали скальпы. Желтоватые, темные, рыжие, перемешанные, как оттенки осенней листвы. Под плащом был серебристый нагрудник с тонкой резьбой, изображающий переплетение ногих тел в таком множестве, что невозможно было сказать, где заканчивается одно и начинается другое. Голову венчала корона из костей, каждый зубец которой был остатком детского пальчика, обернутого золотой проволокой и загнутого слегка внутрь, как будто они манили меня пополнить их число. Однако лица под короной я так и не разглядел. Виден был лишь темный зев с белыми зубами. Аппетит, как видно, нагуливал плоть. Собрав всю свою волю, я вскочил с кровати и кинулся к двери. Сзади послышались шуршание листьев и скрип ветвей. Я крутнул дверную ручку, но из-за моих вспотевших ладоней она сделалась скользкой и коварной. Я попытался повернуть ее раз, другой. Вонь гниющей растительности била в ноздри все сильней. Я издал что-то вроде беспомощного всхлипа, и тут ручка все-таки подалась, я выскочил в коридор, как раз когда сучья скребнули по голой спине. Я неистово вывернулся и захлопнул за собой дверь. Пожалуй, мне надо было побежать к отцу, но некий инстинкт направил меня к камину, где еще тлели малиновые уголья от угасшего огня. Из охапки дров я выхватил палку, обмотал вокруг нее тряпку и булькнул на нее масло из фонаря. Этот свой факел я сунул в очаг и держал, пока тот не вспыхнул ярким живым огнем. Я завернулся в коврик, что лежал перед камином, и, шлепая босыми ногами по холодным плитам пола, заспешил обратно к своей комнате. Секунду-другую я стоял, вслушиваясь, а затем медленно отворил дверь. В комнате было пусто. Шевелящиеся тени исходили только от пляшущего пламени. Я подобрался к углу, где еще недавно стоял ольховый король, но теперь там висела лишь белесая паутина с засохшими трупиками насекомых. Я обернулся на окно, но деревья там стояли в спячке. И в этот момент я дернулся от боли в спине. Я потянулся себе за спину пятерней, и кончики пальцев у меня оказались окровавлены. В кусочке зеркала, что висел у меня над умывальником, я разглядел четыре длинных пореза. Кажется, я вскрикнул, однако крик не сошел с моих губ. Вместо этого он донесся из комнаты, где спали мой отец с матерью. Я устремился туда. В метущемся свете факела я увидел отца у открытого окна, а мать на коленях возле перевернутой колыбельки, где ночами спал мой укутанный в одеяло младший брат. Теперь спящего младенца там не было, а в комнате висел густой глинистый запах с примесью гниющих листьев и затхлой воды. Мать так и не оправилась. Она вся изошла слезами, пока не выплакала их все, а тело ее и дух предались вечной ночи. Отец мой стал старым и тихим, и печаль окутала его подобно туману. Мне не хватило сил сознаться ему, что это я отверг ольхового короля, и тот вместо меня забрал другого. С этой виной я стал неразлучен, А еще я поклялся, что больше ольховый король не получит ни одно живое существо, находящееся под моей опекой. Вот нынче я и запираю все окна и двери, а собак на ночь отпускаю вольно бродить по дому. Комнаты моих детей никогда не запираются, чтобы я, если что, мог к ним подоспеть и днем, и ночью. И я предостерегаю их, чтобы они, если услышат постукивание ветвей об окна, сразу звали меня и ни за что не открывали окон сами. А если увидят яркий светящийся предмет, что свисает с ветки дерева, чтобы ни за что к нему не прикасались, а шли куда шли, придерживаясь верного пути. Ну а если случится, что заслышат голос, сулящий им сласти в обмен на объятия, чтобы бежали без оглядки со всех ног. Вечерами при свете огня я рассказываю им сказки про песочного человека, который вырывает глаза у маленьких мальчиков, если те не спят. И про бабу-ягу, старуху-ведьму, что летает в ступе и катается на ребячьих косточках. И про Сциллу, чудовище морское, что утаскивает моряков в пучину и сжирает, но аппетит ее неутолим. А еще рассказываю про ольхового короля с руками из коры и плюща, голосом словно ночной воровской шорох, а также о его дарах, гибельных для неосмотрительных, и аппетитах, которые хуже всего, что только можно себе представить. Рассказываю о его желаниях, чтобы они угадывали его во всех его обличиях и были готовы, когда он придет. Джон Коннелли. Ольховый король. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская.